20. Древо будущего. То было древо будущего. Исидор Катценберг привел Лукрецию Немрот в комнату на нижнем этаже водокачки. Там помещалось только два табурета и большой белый стол на козлах с горкой фломастеров с краю. Лукреция Немрот изучает большой рисунок на столе. У него есть название «Древо будущего». У дерева много ветвей, усыпанных мелкими листочками. В наше время мысль политиков не заходит далеко. Максимум на 5-7 лет. Это период, когда можно избраться и переизбраться, стал объяснять Исидор Катценберг. Но разве не интересно представить, что будет через 100 000, 10 000 лет? Какой мы оставим землю нашим детям? Сейчас преобладает политика наименьшего зла. Старание не дать произойти ближайшим катастрофам. Это нормально. Политики зависят от замеров общественных настроений, которые знакомят их с коллективной эмоцией. Перспективой здесь не пахнет. Лукреция опустилась на неудобный табурет и вздохнула. Я не прочь пофантазировать, но большинство обещаний прекрасного будущего кончались таким фиаско. Неудивительно, что теперь люди с осторожностью относятся к заманчивым проектам. «У человечества есть право на ошибку», — возразил Исидор, и тоже плюхнулся на табурет, который был для его туши явно мал. «Сколько ни критикуй коммунизм, либерализм или социализм, они, по крайней мере, указывали направление. Пускай эти идеологии обанкротились, это не значит, что нельзя предлагать другие. Предложений должно быть много, чтобы людям было из чего выбирать». Из того, что в прошлом совершались ошибки, еще не следует, что надо отказаться от предложений на будущее. Но в наше время остался всего один выбор между неподвижностью и откатом назад. «То есть между консерваторами и реакционерами?» — спросила она. «Если хотите. Так или иначе, нам предлагают либо вообще не двигаться, либо повернуть назад. Все в ужасе от одной мысли о том, чтобы сделать шаг вперед». Одни писатели-фантасты ныне осмеливаются заглядывать в будущее человечества. Какая тоска! Лукреция Немрот привстала, чтобы получше разглядеть дерево. Ну, а вы придумали это древо? Да, древо со всеми вероятными вариантами будущего. Это как-то связано с концепцией пути наименьшего насилия, о которой говорится в вашей странной книге. Изображая в этой таблице все варианты будущего, я пытаюсь нащупать путь, способный когда-нибудь привести нас в будущее, которое будет лучше нашего настоящего. Он подошел к девушке и стал тыкать пальцем в листочки на ветвях дерева. На каждом был написан вариант будущего. Некоторые умеренные, вроде «если приватизировать систему мест заключения», «если отменить социальное обеспечение», «если повысить социальные минимумы», другие порадикальнее, если объявить войну враждебным экономическим блокам, если вернуться к диктаторскому правлению, если упразднить правительство. Были и совсем утопические на первый взгляд варианты. Если заселить другие планеты, если ввести во всем мире контроль рождаемости, если остановить экономический рост. Теперь Лукреция Немрот смотрела на живой шар рядом с ней другими глазами. Ее удивило, что простой смертный смеет замахиваться на грядущее всего своего вида. Как ей не хотелось поднять его на смех, она сдержалась. Что может быть проще, чем одним махом перечеркнуть столько часов умственных усилий? Проделанный труд заслуживал уважения. Вторым ее побуждением было узнать обо всем этом больше. «Вы держите ваше древо будущего здесь. Таите его от людей». Он утвердительно кивнул. «Это верно. А все почему? Потому что оно еще не доработано. Когда древо будет готово, я предъявлю его миру».
«Кому?»
«Говорю же, миру. Быть может, благодаря моему древу политикам в один прекрасный день хватит смелости объявить. Смотрите, вот путь, которым предлагается двинуться, пройти вот здесь, потом здесь и здесь, чтобы лет через 200, даже если кое-какие перевалы окажутся очень трудны, прийти вот сюда, чтобы наши дети или дети наших детей зажили на нашей планете счастливо». Он отправил в рот карамельную сигарку и принялся жевать. На кону стоит судьба всего человечества и вообще всех обитающих на планете существ. Пора начать рассуждать не как избиратели, не как потребители, а как живые создания, интегрированные в гораздо более обширное множество. Да, я надеюсь, что рано или поздно у нас наступит гармония со всем окружающим миром. Это называется гомеостаз, равновесие между внутренней и внешней средой, между человеческим родом и всеми остальными формами жизни. Не больше и не меньше. Представьте себе, не унимался он, тогда мы сможем сопереживать всем формам земной жизни. Все они будут нашими партнерами, и все вместе мы построим лучший мир. Если разобраться, что может быть лучше?
Согласна, но в недалекой перспективе, прямо сейчас, чему может послужить весь этот ваш труд?
Выявлению главных тенденций при учете всех факторов во всех мыслимых сферах — экономической, политической, социальной, технологической, культурной. Выяснению того, как все это сочетается, — скромно ответствовал он. При помощи этой таблицы я предвижу кризисные циклы, определяю фазы роста и спада на сырьевых рынках. При помощи моего древа я играю на бирже. Поверьте, это работает. Биржевые сделки — главный источник моего дохода. Так я зарабатываю на жизнь. Разве это не очевидное, не наглядное доказательство полезности моего древа? Сами понимаете, на жалкую зарплату научного журналиста я бы не смог ни приобрести, ни тем более обустроить эту водокачку.
Молодая стажерка не сводила глаз с древа.
«Само собой», — продолжал он с широкой улыбкой на детском лице, — «я не мню себя Нострадамусом, не претендую на предсказания будущего, просто пытаюсь предвидеть главные логические траектории в развитии нашего общества. Пока что могу без хвастовства сказать, что получается даже лучше, чем я ожидал».
Лукреция Немрод разглядывала самые тонкие веточки на древе будущего. «Что вы предвидите, например, в геополитике?»
«Дальнейшее перемещение власти с востока на запад. Сначала центром мира была Индия. По-моему, все вышло оттуда, из Индии, более 5000 лет тому назад. Происходит движение на запад вместе с солнцем. Индию сменили в мировой власти месопотамцы и египтяне. И дальше на запад греки, потом римляне. После них Австро-Венгрия, дальше западные берега Европы, Франция, Испания, Голландия, потом Англия. Все западнее и западнее через Атлантический океан. Власть прописалась в Нью-Йорке, потом пересекла американский континент и достигла Лос-Анджелеса, но продолжила стремиться на запад, перетекла Тихий океан, оказалась в Токио, скоро будет в Китае. После Китая она вернется в Индию. Так выглядит географическая история власти и ее вероятная траектория через континенты от народа к народу.
Возьмем другую тему. Безработица во Франции.
Исидор Катценберг перевел дух. Что касается современных западных обществ, то логика учит, что в будущем у них должны прекратиться проблемы с безработицей. 10% людей будут усердно трудиться в творческих сферах, остальные 90% вообще не будут работать, разве что спорадически, на подхвате, вдали от творчества. Эти 10% — созидатели. Будут созидателями и манипуляторами концепций. Они будут отдаваться своей работе, посвящать ей все свое время, зарабатывать много денег, на трату которых у них не часто останется время.
А остальные?
Остальные? Что ж, 90% нетворческих людей будут часто менять занятия, мало зарабатывать, проявлять мало интереса к тому, что делают, зато вовсю пользоваться индустрией развлечений. И отождествлять себя эти 90% будут не со своим ремеслом, а с времяпрепровождением в свободное время. Я много размышляю о развитии добровольных объединений. Возьмем пример. Девушка временно работает секретаршей, иногда подрабатывает няней, снимается в эпизодах в кино, но определяет себя как член районной ассоциации борьбы за сохранение окружающей среды.
Что-то я не уловила. Почему вы называете креативный класс будущего манипуляторами концепций?
Потому что в будущем не будет больше ни инноваций, ни открытий, ни изобретений. Когда весь мир одновременно владеет всеми технологиями, у людей повсеместно одинаковые автомобили, стиральные машины, компьютеры. Что определяет предпочтение при приобретении? Мелкие навороты в подаче, цвете, обозначении продукции, в продвижении марки.
в лозунги маркетинговой стратегии.
Как-то несправедливо в отношении нетворческого большинства.
Здесь всплывает другая важная для меня тема — образование. Когда-нибудь школа каждому позволит развивать его индивидуальные творческие данные. Вот тогда произойдет взлет рынка искусства и коммуникаций, который подготовит наступление следующей эры.
«Не у всех же есть врожденные способности», — возразила девушка.
«Неправда, у всех», — заверил ее Исидор Катценберг. «Другое дело, что не все умеют их в себе обнаруживать и использовать. Этому и должна помогать школа. Ее задача — предлагать гораздо более широкий выбор дисциплин с целью развития талантов каждого. Тогда работа уступит место неведающему усталости и использованию своего внутреннего потенциала при поднесении в дар другим своей особости, своего неповторимого таланта. Человек будет уже не работать, а занимать себя тем, для чего создан».
Лукреция Немрот все еще пыталась отыскать изъян в теоретизировании толстяка. «Как насчет сферы мысли?»
«Когда-нибудь человек станет духовным. Между прочим, это давно предрекает Библия. Возьмите 10 заповедей. Еврейская религия не судит. Когда она говорит «не убей», речь идет о будущем. Она не говорит «не смей убивать, иначе будешь наказан». Она говорит «когда-нибудь ты не будешь убивать». То есть в один прекрасный день ты поймешь, что убийство ведет в никуда и так далее. Когда-нибудь ты поймешь, что никуда не ведет кража, ложь и прочее. Когда-нибудь мы станем духовными.
Уставившись на древо будущего, Лукреция Немрот спросила: «Почему вы вкладываете в это всю душу, Исидор?»
«Из эгоизма», — ответил он с улыбкой. «Мой эгоистический интерес — жить в окружении людей, не испытывающих стресса. Когда люди счастливы, они к вам не пристают. Значит, чтобы мне, Исидору Катценбергу, жилось привольно, требуется счастье всего человечества, всей Вселенной. Хочу пребывать в гомеостазе с человечеством. Хочу, чтобы человечество пребывало в гомеостазе со Вселенной. А теперь ступайте за мной, Лукреция. Нас ждет новая задача».
Он привел ее в большой конический зал, занимавший большую часть нижнего этажа водокачки. Там он достал из шкафа другую таблицу, копию той, которой девушка любовалась в соседней комнате, положил ее поверх груды книг и написал на ней красным фломастером большими буквами «Древо прошлого». Как по волшебству, откуда-то появились бутылка шампанского и два переливающихся бокала.
«Отметим начало пути!»
Они чокнулись и выпили. После этого Исидор Катценберг принялся сосредоточенно по памяти пририсовывать к ветвям дерева листочки с величайшими событиями и поворотными моментами прошлого. То были изобретения, династии, империи, путешествия, сражения, переселения народов, революции, кризисы, общественные движения. Он очень старался ничего не упустить. Начав с современности, он двинулся вниз, спускаясь по ступеням десятилетий, потом столетий. Через час, устав рисовать ветви и листочки, он утер со лба пот. Лукреция лишилась дара речи от восхищения. Она любовалась древом прошлого человечества, широко раскинувшим ветви, как будто стала свидетельницей его роста из зернышка.
«Остается, конечно, загадка происхождения», — заметил Исидор Катценберг, рассматривая свое творение. «Вопросы «когда» и «зачем» стали признаками первого разумного человека».
И он нанес синим фломастером последний штрих. Вопросительный знак где-то между 4 и 2 миллионами лет до нашей эры.
«Очень может быть, что профессор Аджемьян нашел на них ответы», — напомнила журналистка-стажерка.
Исидор Катценберг уставился на белое пятно у основания стола.
«Раз так, правильнее всего будет еще раз как следует порыться в его квартире».
«Я уже это сделала и ничего не нашла». Толстяк аккуратно надел колпачки на фломастеры и убрал их в деревянный пенал.
«Если кто-то пытается испепелить огнем место преступления, — сказал он, — значит, где-то там имеется информация, которую от нас пытаются скрыть».